Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы на Богородице и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко вся благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Ксандры. Интервью с эмигрантами записано радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Татьяны Сергеевны Франк. Татьяна Сергеевна, вы видели революцию, видели то, как происходило. У вас, наверное, осталось много впечатлений, и я хотел попросить вас рассказать мне о них. Но вначале я хотел бы попросить вас сказать мне, где вы родились, когда и в какой семье.
Ну вот, значит, отвечая на ваши вопросы, начну просто с моего детства. Родилась я в Москве, в семье русской дворянской семье. Отец мой в свое время был народником, но это никак не отразилось ни на нашем воспитании, ни на нашем детстве. А потом он работал в Петербурге и перешел на работу, так называемой общественной работы, в Саратов, где я и провела все свое детство. В свое время отец перешел в такое большое пароходное общество, где был директором, и мы провели наше детство в самых благоприятных условиях. В большом казенном доме, с лошадьми, с прислугой и так далее. Кончил я там гимназию. После гимназии в каком году родилась. В 86-м. Страшно давно. После окончания гимназии в 4-м году уже было тревожно. И уже носились какие-то такие первые признаки, можно сказать, какого-то неспокойства в стране. Но все-таки меня мой отец отправил в Петербург, и я поступила, мечтая потом перейти на медицинские курсы, на курсы естественных наук у Охвицкой Скалон. В 4-м году, в конце уже года, среди молодежи было уже очень тревожно. А в V, как всем известно, началась первая революция, или вернее не революция, а восстание рабочих, о котором не стоит рассказывать, потому что это уже все знают.
Ну, а вы все же расскажите, как было воспринято вот это в среде, в которой вы были, в среде студентов и молодежи?
Ну, конечно, это было воспринято страшным возмущением. Реакция правительства и царя на это событие. Поэтому мы, конечно, молодежь, которая была в свое время революционна, но вернее даже не революционна, а идеалистично настроена, знаете, народ, угнетение народа, безграмотность и так далее, и так далее. Под влиянием таких идей я даже 2 года от земства, получив деньги, первый год мы от моего отца, второй год от земства, устроила в деревне, где была наша дача, ясли с молодыми барышнями, где мы кормили, поили от 6 до 100 детей, крестьян, которые уходили на работу, оставляли нам этих детей. Это все свидетельствует о таком настроении. И, конечно, это было настроение, вернее, такое продиктованное такими гуманитарными настроениями, жалости к народу, никаких программ, никаких принадлежности партии официально не было. Хотя у меня была масса друзей, студентов и гимназистов, которые делились уже тогда ярко на 2 партии, большевиков и меньшевиков. И большинство нас из молодежи не принимало партию большевиков, потому что это говорило сатиры и всякие такие вещи, которые нам не нравились.
Ну, а скажем, а, наверное, были студенты, примыкавшие к социал-революционерам?
Да, были. Были, это все больше были идеалисты. Была такая семья судебного следователя, члена судебной палаты в Саратове, польские аристократы, где вся семья, то есть 2 старших брата и младший, и дочка, все были замешаны как социалисты-революционеры. И были сосланы. В свое время один из них, самый младший, Евгений Францевич Роговский, был во время революции, не помню, вероятно, в начале 1917 года губернатором Петербурга, или как они называли большевики, я уж не помню.
Наверное, 18-го года. В начале 18-го года.
Тогда, когда еще большевиков еще не было, при время правительства, да. Угу. Он потом уехал в эмиграцию и умер же в эмиграции. Мой младший брат был товарищем этого Евгения Роговского и другого Георгия Апокова, который потом вошел в большевистскую партию под фамилией Ломов. И был в свое время расстрелян. И вот эти 3 мальчика, мой брат Николай, Женя Роговский и Жорж Апоков, были однажды после каких-то гимназических историй вызваны Столыпиным к себе, который был у нас губернатором, который их начал расспрашивать. Прежде всего он подал им руку. Руку они ему не протянули. И после этого они были все исключены из школы. Это такой эпизод, который имеет, как я теперь вспоминаю, отношение к будущему. То есть Апоков был участник большевиков, а Роговский был участник и поставлен, вероятно, градоначальником временно правительства. Так я думаю, по годам. Потом, в 1905 году, все учебные заведения были закрыты, и я провела в Саратове. Но на следующий год мой отец решил меня отправить за границу, чтобы я поменьше общалась с революционером. И за границей я встретилась впервые с целым рядом революционных организаций. Как всегда, вы, наверное, знаете, в свое время, в царское время, большинство молодежи за границей – это были еврейская молодежь. Я там узнала о существовании еврейского бунда. И сохранилась участница этого бунда до сих пор отношения. Она живет здесь, в Англии, но она давно перестала быть революционеркой и забыла об этом, наоборот, теперь сочувствует советской власти.
А какие еще организации были за границей,
с которыми вы познакомились? И эсеры были, и анархисты были. И я не знаю, стоит ли рассказывать маленькие эпизоды из моей жизни. Это может никому абсолютно не
интересно. Расскажите.
Ну, вот, например, я встретилась товарищами, каким-то так называемым Данилой и Фаней. Ничего не подозревая, оказалось, это были анархисты, самые настоящие, которые мне в один прекрасный день предложили вести литературу в России. Несмотря на мои 18 лет, я была так умна, что я отказалась. Пострадала только то, что они отобрали у меня все мои чемоданы и корзинки.
Простите, кто отобрал?
Вот эти самые анархисты, которым, вероятно, нужны были эти чемоданы для отправки литературы в России. Потом уже, когда я была в России, когда я была опять в Саратове, то наш адвокат мне сказал, что в тюрьме в Москве он защищал анархиста Данилу, который говорил о своем знакомстве со мной, Тане Барцевой. Я, говорит, ему сказал, если вы хотите иметь в моем лице защитника, то не повторяйте больше это имя. Этим кончилась почти вся моя революционная деятельность.
А где за границей вы были?
Я была в Париже.
В Париже.
Отец меня послал на медицинские курсы, но это у меня не вышло. Я вернулся домой и потом стал ждать возможность поступить опять куда-нибудь на Петербург. Но эта возможность была очень слабой, потому что еще не было нормального учения. И в это время такая начальница передовой русской петербургской гимназии женской Стоюнина Мария Николаевна открыла вечерние курсы, на которых участвовали, можно сказать, вероятно, я не ошибусь, я скажу, 80% всей профессуры петербургской, потому что они еще не читали нигде, и там образовался великолепный университет. Это не был факультет каком-то, это были просто общеобразовательные курсы. Там я познакомилась с моим мужем, с Семеном Людовичем Франком, тогда еще свободным ученым, еще не ставшим академиком, потому что он до своей женитьбы никогда не хотел никаких кличек иметь, и был просто свободный мыслитель. Это был, значит, уже шестой год зима и седьмой. В это же время, так как курсы союзники не давали никаких прав, я перешла студенткой уже настоящей в Политехнический институт на экономическое отделение. Но учиться мне не пришлось, потому что я вышла замуж. И с этого момента я попала уже в совершенно другой круг. Круг друзей, товарищей моего мужа, начиная со Струва, которому он очень дружил, еще с замужества всегда жил вместе с ним, профессора Лишевича, и целый ряд людей, которые просто вошли в историю как большие ученые и профессора.
А вот это будет очень интересно. Расскажите, какие воспоминания у вас остались о Струве?
Ну, а Струва колоссальное воспоминание, потому что это был самый близкий друг Семена Людовича в течение 50 лет. И Семен Людович после его смерти написал книгу, которая называется «Воспоминания о Петре Бернардовиче Струве». Это был замечательный человек. Мне трудно давать его биографию, потому что действительно о нем так много написано и сказано, что это будет почти ненужным. А в обиходе это был милейший, добрый, внимательный, ласковый человек, всегда держимый какими-то настроениями и переживаниями, большей части политическими. Тут открывается целая новая эпоха воспоминаний, религиозно-философское общество, потом постоянные свидания с ним, с его семьей, с его детьми, из которых остались только живыми теперь Глеб Петрович Струва и Алексей Петрович Струва. Все остальные трое сыновей умерли. И Петр Бернардович, его жена Нильсанна, крестные моих детей. Это была уж такая настоящая крепкая дружба, которая продолжалась до его смерти в Париже в 1944 году.
А кого еще, кроме Струва,
вы помните? Был такой большой друг Семена Ильича Василий Борисович Лишевич, профессор Политехнического института, юрист, с которым тоже сохранились отношения с ним до его смерти в Париже теперь. Это были большие, тоже сложные отношения. Вячеслав Иванов, два лета мы провели с ним. Гершинзон Михаил Осипович, тоже два лета мы провели на берегу Балтийского моря с ним. Петрушевский такой историк. Это были все летние каникулы, которые проводили москвичи на берегу Балтийского моря.
Москвичи?
Москвичи. Потом был такой замечательный физик Павел Сигизмундович Эрнефест. По происхождению австрийский еврей, который был женат на русской. Ему не удалось из своего еврейства устроиться в Петербурге. Он получил знаменитую лейбницкую кафедру в Голландии. Ну, тут мне не хочется рассказывать о его судьбе, потому что она не имеет отношения прямого к истории русской жизни. Она очень тяжелая и совершенно необычайная. Теперь его нет в живых. Кто же еще на моем пути встречался? Жена Сологуба и ее сестра особенно – Оксана Николаевича Батаревская, очень милый человек, очень образованный, переводчица, который, как теперь только я узнала, покончила с собой, так же, как и ее сестра, жена Сологуба.
А это когда, в каких годах?
Жена Сологуба, это известно, это в начале 20-х годов. А Оксана Николаевна, она присутствовала при похоронах Гершинзона, на которых кто-то из большевиков произнес речь, в которой он упомянул, что всякий человек является винтиком как бы большой машины, который может в данный момент трудно заменить, но потом он будет заменен. И она это совершенно не выдержала, сказала, что Гершинзон был не винтик, а настоящий большой человек, который внес в русскую культуру массу интересного. И потом ей пришлось еще где-то защищать, кажется, его или кого-то тоже из русских культурных таких работников. И после этого она подошла к Москве-реке, перекрестилась и бросилась в прорубь.
А сейчас уже, переходя немножко дальше хронологически, какие у вас воспоминания остались о начале Первой войны и как сама война была встречена, что да. они говорили в кругу ваших знакомых и
да.
друзей?
Первую войну или, вернее, объявление о войне, мы встретили в Мюнхене. Потому что Семен Людвигович был командирован университетом для писания его первой работы, где он написал свою огромную книгу «Предмет знания». И в Мюнхене предпоследнее воскресенье перед объявлением войны у нас была масса знакомых и друзей, которые уверяли, что Семен Людвигович пессимист и что никуда не стоит двигаться. Но все-таки за два дня до объявления мы успели проехать Швейцарию. Это было очень трудное и мучительное путешествие, потому что мы ехали через Сербию, Болгарию, Италию, потом на Одессу. Одним словом, бесконечно мы ехали и, наконец, вот попали в Одессу, откуда я уже могла снестись со своими родными, которые потеряли надежду нас найти.
А в Мюнхене до начала войны там была большая группа русских?
Нет. Нет, нет. Мы там совсем русские не знали, кроме одного старого иммигранта, доктора Эпштейна, у которого собирался русская молодежь, то есть, вернее, даже русско-еврейская молодежь, среди которых была такая очень известная художница Елизавета Эпштейн, потом брат моего мужа Михаил Людвигович Франк, отец теперешних двух русских больших ученых, Глеба и Ильи. Илья нам получил премию. Как она называется?
Нобелевская.
Нобелевская премия, да. Нобелевская премия. Один математик, а другой физик. Потом там были... Кто же там был еще? Я не помню имена, но были какие-то русские молодые студенты, которые группировались вокруг Семена Людвича. Какой-то Гвоздев Александр Александрович, кажется, боюсь, что я не совсем правильно говорю ему. Потом он был приват-доцентом в Петербурге. Потом Попич такой, который был долгие годы директором русской гимназии в Париже.
И вот когда вы вернулись в Россию из Мюнхена в 2014 году, какое впечатление на вас произвело?
Ну, первое время, когда мы вернулись, я приехала в Саратов к своим родителям, потому что не было квартиры в Петербурге, а Семен Людвигович устраивал квартиру. то это была совершенно нормальная жизнь, даже было стыдно, потому что ничего не чувствовали. Но потом уже, когда шел год за годом, особенно вот ранение и смерть моего будущего бофрера, то есть жениха моей сестры, это уже было тяжко. И тяжко было просто психологически, потому что еще никаких таких невзгод еще не было. Все ели, пили и жили нормально.
Так что война врывалась только лишь такими, да, как бы, и, трагедией кого-то
да,
близкого.
Да, и особенно осталось тяжкое впечатление, это Невский, который почти каждый день тянулись в процессии с гробами убитых. Люди, которые могли себе позволить привезти убитого близкого на Петербург, или тем, которым удавалось найти, мой друг и жених моей сестры был потерян, он был разорван, и никто никогда не нашел его тело, и подробности я только узнала потом от его денщика. Но это врывалось невероятно таким печальным, страшным таким аккордом, как будто нормальной текущей жизни. Всегда это шопеновские грустные эти марши, которые сопровождали, масса народа. А потом началось просто создавалось настроение драмы, трагедии, которая нарастала просто с каждым Божьим днем. И это мы чувствовали все живущие в Петербурге.
А какие элементы входили как бы в эту драму, в эту трагедию?
Во-первых, военная неудача. Во-вторых, поведение правительства. В-третьих, Распутин. Смерть Распутина, я была своей дочерью у глазного врача, она была крошка, когда ворвался, так необычно совершенно петербургская, такая сдержанная вообще жизнь, когда никто не позволял себе не обращаться ни к знакомым и так далее. Сидело несколько человек пациентов у этого глазного врача, когда вошел страшно быстро какой-то господин и просто обращаясь к нам, ко всем, сказал: «Вы знаете, что случилось? Убит Распутин». Но это произвело колоссальное впечатление. Ожидали, что вслед за этим случится что-нибудь необычайное, что-нибудь большое, какой-то поворот, может, что правительство поймет и сообразит, что нужно изменить свои пути. Но ничего этого не случилось.
Сейчас... Обсуждая действия и, по всей радости, критикуя действия правительства, что, о чем именно говорили? Вот, скажем, ваш муж,
да,
или
Струга. Это, знаете, да, это просто нужно знать историю, потому что это... вы помните то, что называлось чехарда министров, потом недостаточно... Уже начиналось чувствоваться недостаток в питании. Потом какой-то гул, который был уже повсюду, на базарах, в лавке, и все, что это не то, что это не так, так дальше продолжать не может. И главное, конечно, это все время неудача после 15-го года на фронте. 15-й год был один из самых катастрофических, когда не было оружия, когда вот люди, офицеры не уходили из окопов и лежали с голыми руками. Это просто как факт, который мы все знали. Когда я после убийства Распутина была вызвана к моему больному отцу Саратов, там уже было хуже положение в тот момент. Была тьма почему-то, извозчиков не было. У меня брат посадил на какие-то розовые, когда я доехала к отцу своему. И там люди в тот момент чувствовали приближение этой грозы как-то еще, несмотря на провинциализм, еще сильнее, чем в Петербурге.
А вы сейчас говорите о каком месяце и каком году?
Это Распутин был убит в 16-м году.
Да.
В 16-м году. Значит, он был убит в январе, по-моему, 16-го года.
Нет, в декабре, по-моему, 16-го года.
Ну, я не помню. Значит, в это время я, по-видимому, я в декабре была тоже в Саратове. А потом уже в Петербурге вот было впечатление очень тяжкое. Это развал армии и ненормальное совершенно обогащение почему-то тыла, ресторанов, шикарнейших офицеров и такие же шикарнейшие женщины, которые их сопровождали, или офицеры сопровождали их. Это мы видели, потому что мы с моим мужем постоянно ездили с нашей петербургской стороны в центр города, где жил его отчим. Потому что мы каждый второй день приезжали по этим местам и каждый раз возвращались с тем же самым настроением, что-то наступает. Ну а потом начались, это уже, по-моему, даже не стоит рассказывать, это знает каждый по истории, дума, трагические речи. Я, например, присутствовала на речи Милюкова и вышла оттуда совершенно подавленной. И подавленной с чувством страха, потому что выйдет из этих речей? Что получится реального?
А как эта речь была воспринята с теми, кто были, кто ее слушал? Были аплодисменты или их не было? Были какие-то возгласы?
С одной стороны были аплодисменты, с другой стороны была совершенно подавленная тишина. Совершенно. А потом страшно быстро, неожиданно быстро начались события, просто невероятно быстро. Никто, как выражаются люди, не успели очухаться, понять, в чем дело. Телефон за телефоном, событие за событием. Потом тьма, потом опять телефон, потом закрытый телефон. Потом по телефону сообщение, один полк вышел, другой полк вышел. Поехали к государю, Кучкову там и другие люди. Началось, понимаете, у нашей семьи, у Семёна Людвиговича, было чувство тревоги мгновенное, что что-то случается совсем не то, что ждали. Первый момент была радость общая, что вот теперь сообразит государь и государыня, которая, собственно, вела государя, она его вела, что все это может как-то измениться. Но там государь, судя по воспоминаниям Милюкова и других, было чувство не России, а замкнутой кучки государя, государни и очень небольшого количества их единомышленников. Это как даже страшно говорить, но теперь на расстоянии, и прошло так много лет, что можно отдать себе отчет. Всегда останавливаешься перед обвинением государя, именно вспоминая его мученическую смерть. Но не надо путать, понимаете, мученика государя с неудачным государем. Это совсем две разные вещи.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Но вот это чувство оторванности, чувство разрыва между придворными кругами и кругами интеллигенции.
Да, это не только интеллигенция. В тот же момент против государя, или вернее против его действий, восстал весь дом Романовых. Все, абсолютно. Не было никого, кто был бы с ними. Никого. И во главе стоял Николай Николаевич. Юсупов действовал совершенно самостоятельно в убийстве Распутина. Тут не было никакого плана. А Николай Николаевич был известен всем, что он понимал положение, и что он, конечно, был невероятно тревожно настроен. Ну, отречение государя и все это уже писалось, говорилось бесконечно. Петр Бернардович Струва, который благодаря своему темпераменту и такому политическому, понимаете, азарту, он гораздо дольше Семен Людвич не мог прийти в себя. Гораздо.
Прийти в себя от...
От революции. Он все время верил, что это примет какие-то более правильные формы. Улица в это время Петербургская, уже во время революции, была особенно неприятна. Она была по вечерам, например, совершенно пустая. И откуда-то раздавались сухие выстрелы. Даже когда, например, уходил Семен Людвич на свидание, собрание, все, это было страшно тревожно. Телефоны очень часто не действовали. Были аресты совершенно противозаконные, независимо от, так сказать, вины тех, которых арестовывали.
И вы сейчас говорите. Я хотел спросить вас, как было воспринято отречение государя?
Все странно. Вы уже начали?
Да-да.
Открыли. Отречение государя было принято с непонятным совершенно чувством тревоги, неизвестности и какой-то поразительной легкости этого события, которое произошло со стороны государя. Как-то не было, не чувствовалось никакой борьбы, не чувствовалось, что нет никакой на стороне государя никакой группы, которая за него бы умирала. Он остался один, как и потом в своих воспоминаниях он писал: «Кругом измены, и я один». И у людей, которые совсем не были настроены монархически, как, скажем, я, и, ну, это неинтересно мое впечатление, но все равно у меня была тревога в душе страшная. А вот у людей более ответственных и более разбирающихся в положении, как у моего мужа, у Петра Бернарча, такое уже более обоснованное.
Так что у вас было такое чувство тревоги, но, конечно, еще представление, во что выльется это...
У меня не было представления, но уже... у Петра Бернардовича и у Семёна Людовича было, конечно, тоже настроение тревоги и уже боязни будущих событий, которые они уже предчувствовали в этом хаосе, который царил в Петербурге, уже чувствовалось. Это была необузданная, страшная, распущенная, вшивая, серая масса, которая как-то олицетворялась моментом, как Россия принимала такой облик. Это было что-то страшное. Мы уже себя чувствовали изгнанниками, еще не будучи изгнанниками. Наше уже ушло, все. То, что стремился общество, интеллигентные, я не знаю, земцы и ученые, и профессора, какой-то новой, обновленной России, это лопнуло. Это больше не было. Чувствовали, что хозяевами положения стали уже крестьяне, даже не крестьяне, а крестьяне в солдатской форме. Это было самое страшное. А что, собственно, это и удалась эта революция, потому что крестьянство было вооружено.
А какие у вас воспоминания связаны с временным правительством? Что о нем говорили? Сразу же непосредственно после февральской революции. Как это было воспринято? Появление новой власти.
Огромные надежды, которые развивались каждый божий день. И как Милюков чудно сказал, что во главе временного правительства встал Львов. Непротивленец УУ, толстовец. И почти что святой человек, который не только не мог бороться с революцией, но который пальцы о пальцы не мог ударить, чтобы совершить какой-нибудь акт насилия, расстрела. Ведь самое страшное, что мы ощутили, что когда большевики в какой-то момент, вот я забыла в какой момент, они были арестованы.
Это после июльского восстания было.
Да, после июльского восстания они были арестованы. И мы жили в Финляндии, и рядом с нами жил наш приятель Михаил Михайлович Исаев, адвокат. Его настроение тогда мы не знали, но нас удивило, что, например, он навещал Калантай сюда с букетом цветов. И вообще для временного правительства то, что теперь кажется совершенно необходимым, то есть тогда уничтожение этой группы большевиков хотя бы путем расстрела, это в голову никому не приходило, как величайший акт злодеяния какого-то. Поэтому эти господа посидели, потом их выпустили, они опять стали хозяевами положения. А потом, как я узнала, потом, гораздо позднее, Михаил Михайлович Исаев стал одним из таких крупных большевистских деятелей, таким большевистским юристом. А может, даже прокурором. Боюсь сказать это, потому что теперь его нет на свете, и оправдаться он не может.
А вы когда-нибудь встречали в то время людей, которые были, скажем, членами временного правительства или были близки к нему?
Я случайно где-то встречалась с Шингарёвым. И страшно его приветствовал, потому что это был тип такого настоящего русского интеллигента-гуманиста, прекрасного, который потом так жестоко был убит вместе с Кокошкиным в тюрьме. Это уже, знаете, на наши весы столько было уже наложено, что они абсолютно, так сказать, от своей тяжести упали. Потому что смерть, например, таких людей, как Кокошкин и Шнагарёв, это было ужасающей несправедливостью. И начало, собственно, большевистских жестокостей.
А, скажем, вот в вашем кругу... Если была критика временного правительства, вы не помните примеров, в чем она заключалась? Что думалось что надо сделать, и это не делалось.
Все чувствовали, что русская интеллигенция не подготовлена для того, чтобы править большой страной России. И что у нее не было той подготовки, которая была даже у русской старой бюрократии. Это все поняли. И Петр Бернардович, который вошел в временное правительство, который очень быстро вышел, и Малюков отказался, и целый ряд людей выходили по собственному почину, потому что они чувствовали, что они не готовы управлять государством. И оказалось, что старая бюрократия была снесена, новые не нашли, и на смену им потом в свое время появились эти господа, большевики.
А сейчас, касаясь лично вашей семейной жизни, вы во время февраля жили в Петрограде, потом и продолжали жить в течение весны и лет 1917 года.
Да, а потом временное правительство предложило моему мужу открыть историко-филологический факультет в Саратове и стать деканом. Так как время уже было очень трудное, уже было трудно прокормить детей, и нужно было какие-то героические меры, чтобы устраивать семью в нормальных условиях, то Семен Людвигович согласился, тем больше это мой родной город. И мы в октябре 17 года переехали в Саратов, где мы провели до 21 года, по-моему, сентября.
А вы говорили, что вы были в Финляндии. Это было летом, наверное,
17-го года. Да-да-да, Финляндия была непосредственно после революции. Мы сняли дачи в прекрасном таком имении русском, Струвы, мы и вот и семья Исаевых, о которых я вам только что говорила. Это было блаженное время, когда все было там далеко, солдатов русских не было видно, еды было много. Было тихо, спокойно, и казалось, что вся эта революция или был скверный сон, или какая-то галлюцинация.
А вот интересно, говорилось в то время о революции, называлась ли революция словом революция?
Да, конечно. Как она могла иначе называться? Потому что это была революция настоящая, и огромная революция, значит. Романовский дом, который царствовал 300 с лишним лет, был сброшен с невероятной легкостью, вероятно, только из-за войны. И ничего нового не получилось, Россия стояла на краю бездны. И всякий человек с головой понимал, что это бездна, но, вероятно, не отдавал себе отчета, что эта бездна может продолжаться в течение 50 лет, все углубляясь. 50 лет или сколько?
50, да, почти. 50 лет.
В этом никто себе не отдавал отчета, конечно. Никто не был пророком. Никто.
Сейчас, вспоминая тот момент, когда вы приехали в Саратов, значит, Октябрьская революция, большевистская революция, уже вас застала в Саратове.
Да. У меня такое впечатление, что никакого восстания Октябрьского там не было. Это как-то, по-видимому, путем декретов, каких-то внутреннего самоуправления большевистского уже было произведено. Но было восстание. Просто население, вероятно, которое было руководимо эсерами или меньшевиками, который, значит, продолжал сутки, были баррикады, были выстрелы, были раненые, на баррикадах, значит, население или социалистов-революционеров участвовал мой брат, и пришел потом, значит, страшно огорченный, что победили большевики. И я сама, еще не наученная никаким горьким опытом, выйдя на улицу, утром увидала толпы, человек в 20, толпу человек в 20, которая шла с винтовками, страшно мрачная, и у меня хватило наивности или глупости спросить их, чья взяла. Они посмотрели на меня очень зло, и ни слова мне не ответили. За это я поняла, что взяла не наш, а они. Это первое чувство тут уже, в провинции, потому что в провинции было все очень мирно. Чувство, что господами положения стали большевики.
Как начала жизнь меняться после...
В Саратове?
Да, в Саратове.
В Саратове медленно. И мы, собственно, приехали в Петербург уже в очень, из очень плохих условий, в смысле дороговизны провизии. Собственно, только дороговизны провизии, больше ничего не чувствовалось. Хотя началось, ведь вы знаете, началось восстание февральское. с того, что солдатки, главным образом солдатки, бунтовали от того, что мало выдавали хлеба. И вот Семен Людгович ехал в политехникум на лекцию, и был опрокинут предыдущий трамвай. И с этого момента, собственно, началось. Это опять я путаю хронологию. Да,
да, да. Нет, ничего.
Да. Но в провинции этот год был совершенно необычайным для нас, потому что жизнь петербургская и провинциальная – это огромная разница. Там жили, там были только медики, был медицинский факультет, и люди, которые там жили по много лет, это провинциальное хлебосольство, невероятно обилие продуктов, всего, чего хотите. Так что мы жили как, катались как сыр в масле этот год. Но это даже не год, вернее, это был только... Да, пожалуй, год. Зима, вернее. Семен Людович привез с собой целую группу, человек 15-20 молодых профессоров, которые теперь академики в России, или поумирали, или замучены в лагерях, как такой Юровский Леонид Наумович, ученик Петра Бернадовича, финансист. Наш большой друг, который был помощником Кутлера, у большевиков, министр финансов, по-старому выражаясь, они как раз Кутлер и вот Юровский выпустили «Червонец» советский. И Юровский был в чине большого чиновника. Он приезжал несколько раз за границу, совершенно не интересуясь никакими политическими вопросами, наоборот, любил разыгрывать из себя большого чиновника. И когда однажды он спросил книги Семена Людвиговича, Семен Людвигович ему сказал, что вы рискуете, он говорит, нет, если меня будут обыскивать на границе, значит, я конченый человек. Но пока я это еще не чувствую. Но случилось так, что через несколько времени он был арестован, и был к нему пришит этот ужасающий такой процесс, который был, знаете, как они называются, показательный процесс. Где он должен был рассказать совершенно абсолютную неправду, что он ездил за границу для заговора, который он устраивал против советского правительства, в голове стоял Струве и целый ряд других людей. И после этого он сознался своей виновности, сказал, что он заслуживает наказание, и он был сослан куда-то в тюрьму с принудительной обязанностью работать дальше по экономическим вопросам. Но там он заболел фурункулезом общим и умер. Это есть настоящая жертва среди наших
людей. А вы не помните, в каком году приблизительно он умер?
Помню, у меня даже где-то есть выписка об этом. Это, я сейчас скажу, когда. Это в 29-30-м, вероятно, да. Вот в эти годы. Потому что последний раз он был у нас в 28-м году.
А кто еще из тех, которые ехали вместе с вами в Саратов, остались и живут сейчас?
Ну, понимаете, жив сейчас, я от него получил живой привет одного нашего друга, академик Виктор Максимович Жирмунский, специалист по германистике, но за эти годы, неизвестно почему, сидящий в тюрьме и писавший сейчас совсем не на свои темы. Но сейчас он уже пожилой человек, то есть не пожилой, просто старый человек, академик, значит, уже, по-видимому, больше не трогает. Страшно был рад узнать о том, что я жива, и моя семья, и, конечно, очень опечаленный кончиной Семена Людвиговича. О ней он слыхал немного. Потом был такой молодой ученый, который стал потом большой знаменитостью, Фасмер, Максим Романович, который русский немец и получил кафедру при Берлинском университете как филолог. Много имен могу вам назвать. Такой Николай Васильевич Болдырев, юрист, брат Дмитрия Васильевича Болдырева, который погиб у Колчака и который организовал новую армию крестоносцев. Но ему не удалось ничего, конечно, сделать. Он заболел тифом и умер. Колчак отступил, а он умер уже у большевиков.
И вся эта группа приехала в Саратов специально для того, чтобы там сорганизовать...
Организовать факультет. Факультет. Семен Ильич открыл этот факультет, и он просто вставал, значит, зиму 17-18, 19-20 и 20-21. Но потом в Саратове начались, это, вероятно, уже совсем другая тема.
Нет, это интересно. Если вы могли бы рассказать немножко о жизни вашей в Саратове вот в течение этих 3 лет, или даже 4 лет, в основном с 18 по 21.
Первый год был блестящий, в смысле, так сказать, внешних условий. Квартиру мы там получили в таком немецком доме, который принадлежал вот этому лютеранскому обществу, где собирались на балы, на всякие вечеринки. Из этой квартиры большой зал и больших таких комнат, которые принадлежали вот этой квартире, мы сделали с помощью плотников, всяких мастеров чудную квартиру. Одним словом, устроили все замечательно. И все профессора наняли себе частные квартиры и жили очень хорошо. Но
у вас было чувство того, что вот вы устроились, и что жизнь будет идти нормально дальше?
Нет, это было только иллюзией 2-3 месяцев. Когда мы уезжали из Петербурга, мы уже ехали, не совсем было получено, потому что это было наполнено солдатами, и было уже какое-то такое. Всегда было неприятное чувство, что вы уже не дома, а вы уже в плену у кого-то. И у кого-то очень страшного. Сейчас я должна только припомнить хронологически. Тогда началось уплотнение всех нас. И вообще, да, 17-18 год до весны 18 года прошло благополучно. И мы все опять той же компании переехали на дачу под Саратово. Но тут уже начались всякие большие сложности с провиантами. Было ужасно трудно доставать провизию, приходилось бегать по всяким деревням. И прислугу, которую я привезла из Петербурга, она должна была ходить по всяким бабам, крестьянкам, просить молока и так далее. Осенью, когда мы вернулись, началось совсем уже трагичное время. Сразу пришли комиссары, или кто, я не знаю, как они назывались, заявили, что таких квартир теперь же полагается. И вселили в нашу квартиру семью профессора Николая Васильевича Болдрева, его жену и его сына. Потом профессор греческой латыни, такой Софья Владимировна Меликовой, который потом вышел замуж за академика графа Толстого. Я не знаю, ее судьбы, умерла она или нет. Значит, наша квартира оказалась больше на 5 человек.
А ваша семья тогда состояла из каких?
Наша семья была, у нас было 5 человек, плюс няня, плюс кухарка, как не стыдно сказать еще. И тут уже начались ужасные трудности. Есть было нечего, топить квартиру, хотя было центральное отопление. Тоже трудно, все это легло уже на нас. Не было никаких ни консьержей, ни сторожей. Жена Николая Васильевича Болдрева взяла на себя обучение детей. Я же взяла на себя хозяйство, то есть находить продукты, кормить всю эту огромную семью. Присоединился еще приятель моего мужа, уже профессор-естественник, такой Юлпатевский, племянник писателя Сергея Яковлевича Юлпатевского, своим сыном и дочерью. То есть за стол садилось 12-15 человек, обычно на тухлую селедку и на картошку. И эту зиму дело дошло до того, что просто часто вставал вопрос, что кормить нечем. Наверху, в том же доме, умирал мой отец от паралича. И моя сестра получала карточки на больного. Часто по этим карточкам она получала спички и орехи. Это был лишний паёк на больного человека. И к Новому году я где-то спрятала какой-то кусок соленой рыбы, приправила ее мерзлой морковкой и отнесла папе наверх, чему он был страшно рад. Ну, описывать день за днем не стоит, потому что все становилось хуже и хуже. На Рождество мы с Елизаветой Васильевной Болдри, с мальчиком старшим, пошли в церковь. Церковь была абсолютно переполнена, так что мы даже не смогли войти. Но было такое впечатление, что народ молится о том, чтобы стало лучше жить. но это не стало. Между прочим, сын Елизаветы Васильевны Болдриевой, ровесник моего старшего сына Виктора, теперь в Петербурге профессор персидского языка. Александр Николаевич Болдрев. Его не удалось нам найти и с ним снестись, к сожалению. Наступило лето.
И это лето тогда будет летом
18-го года, да.
Да.
Очень тяжелый. Мы опять...
И, наверное, 18-го года,
да?
Или 19-го года? Наверное, 19-го.
Нет, 18-го. 18. 17-го мы были, я вам сказала. 17-го мы были...
В Финляндии.
В Финляндии.
А в 18-м вы говорили, что еще хорошо жилось в Саратове, а вот с осени началось хуже.
Да, 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 совершенно верно. С осени публика начала разбегаться. Кто куда. Нам удалось с помощью моих саратовских связей найти в немецкой колонии две избы, три избы, куда поселилась наша семья, в другой семья вот этого погибшего Леонида Наумовича Юровского, и в третьей семья такого молодого профессора Александра Борисовича Лишевича, брата того, который я вам говорила, с которым мы дружили в Петербурге. И тут началась новая эпопея поисков еды, смены вещей. Вечно поисков то яиц, то молока, то хлеба. Спасали нас рыбаки, мы жили на берегу Волги. Туда приезжали к нам гости. Вот приезжал вот академик Жирмунский. Так что мы там часто делали такие прогулки на берег Волги, где тоже опять за какие-то такие материальные блага мы меняли рыбу, устраивали там уху, одним словом, как-то старались жить по-человечески. Приезжал туда такой еще Николай Сергеевич Арсеньев, который здравствует теперь и преподает в Владимирской семинарии в Нью-Йорке.
А как... Какие у вас воспоминания остались о гражданской войне? И захватила ли она вас непосредственно,
да,
круг ваших знакомых
и
друзей?
Да, в этом году скончался мой отец. И как раз там был мой брат, и мы должны были поехать на похороны моего отца. Но началась эвакуация. То есть все снизу, с Астрахани, шло наверх. И мы были совершенно отрезаны. Я не могу это сделать. Это был как раз тот момент, когда Деникин собирал свои войска напротив нас, на горной стороне Волги, свои войска. И живя вот в этой колонии, которая называлась Кукус.
Как простите?
Кукус.
Кукус, да.
Мы с детьми, и с Семеном Людовичем, конечно, вернее, я с Семеном Людовичем и с детьми, каждый божий день слухали эти пушечные выстрелы. И в этой колонии, в каждой избе были уже поселены красные солдаты. Настроение было самое адовое, потому что мы в душе решили, что мы уйдем, если придут эти. Детей нужно было держать в вечном напряжении, сознание того, что нельзя показать ни радости на лице, ни огорчений в связи с этими подходами ухода войск. Но, уж не знаю, на наше ли это счастье и несчастье, Деникин там, значит, потерпел поражение, и они отошли. Опять в душе было горькое разочарование, что мы остаемся опять под властью большевиков. И как будет дальше, совершенно неизвестно. В это время этот Елишевич профессор выдумал следующую комбинацию. Он был у нас великим комбинатором, он спасал нас во всех тяжких положениях. Рядом было огромное тоже немецкое село Ровное. То есть оно было не рядом, оно было, кажется, 60 верст от этого Кукса, где была учительская семинария, которую они решили, вот профессора, взять в свои руки. И назначили, предложили Семену Людовичу стать директором этой семинарии. И, значит, мы туда переехали. Переехали в самый тяжкий момент. Там нас встретила казенная квартира, казенные лошади, и еще нетронутые колонии, которая еще жила своими силами. Потому что еще большевики не трогали колонии, дело до них не дошло.
Это колония немцев была?
Немцы, да. Тут масса воспоминаний, не знаю, стоит ли все рассказывать. Тут, понимаете, этот перелом такой очень тяжкий в жизни нашей, можно сказать, третий перелом. Петербург, Саратов, деревня и еще деревня, где наша жизнь чуть-чуть, так сказать, не закончилась трагически совершенно. Но это настолько лично, что, не знаю, стоит. И хотя это связано все с теми же большевиками.
Да. Но это интересно узнать, прожили как же вот в этих деревнях, в колонии, да, там... что значила эта революция?
В этой колонии, куда мы переехали, Ровные, большевиков ненавидели. Просто ненавидели, потому что они чувствовали, это были... Это уже совершенно особый народ, это совсем другой народ, чем русский. Несмотря на то, что они там живут уже, жили там 100 или 150 лет, они остались немцами. С немецкой психологией, с немецкими навыками, привычками, хозяйственной чистотой, аккуратностью и так далее. И попали мы в эту самую семинарию. У нас была внизу квартира из 4 комнат. Наверху был, помещался большевистский клуб. Теперь, когда я оглядываюсь, вот теперь и тогда с Семеном Людовичем на всю эту жизнь, это было, конечно, безумное предприятие. Уехать вглубь в такую, можно сказать, незащищенную совершенно ни от кого и ни от чего область, что это можно было только именно погоня за куском хлеба для детей. В Петербурге в это время, конечно, вы знаете, что был страшный голод, когда, например, один наш из приятелей, такой Эйпенбаум, не Айхенвальд, а Эйхенвальд, в своих воспоминаниях писал, что ночью потихоньку крал со столовой и крал кусочек хлеба от порции, которая принадлежала детям. Можете представить, какая там была психология. Этого мы избежали. Наоборот, когда мы жили в Петербурге, в Саратове, нам удалось, это как одно из самых светлых воспоминаний этих тяжких дней, посылки в Петербург. Посылали мы Лоскому, профессору Николаю Нуфовичу, и Александру Ивановичу Веденскому, и философу, старшему, значит, профессору Петербургского университета по философии. И если бы вы видели эти письма, мне стыдно о них вспоминать. Когда я посылала какие-нибудь ржаные лепешки и зайца жареного, мы оттуда получали письма, буквально заплаканные, о том, какое это счастье, как мы не можем себе представить, что это значит получить кусок мяса или ржаную лепешку. Но это нам только удавалось делать из Саратова. Потом уже, когда мы жили в Ровном, я даже не могла своей матери посылать мясо. Мы там иногда получали тушу. Тихонько. Куда-нибудь ехали, покрывали это соломой ночью и привозили домой. Я однажды с одним своим другом послала матери. Это было конфисковано на границе на Волге.
На Волге, на Волге. Да.
Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.